Здравствуйте, дорогие телезрители! В прошлый раз мы говорили с вами о раздробленности современной церкви на множество конфессий и деноминаций. И, как мы неоднократно отмечали, самый первый трагический раскол единой церкви произошел в XI веке, в 1054 году. И разделена была церковь на восточную и западную. Христиане Восточной Церкви стали именовать себя ортодоксальными, в переводе на русский – православными, а Западная Церковь стала именоваться католической, в переводе – вселенской. Конечно, предпосылки исторические, политические, культурные уже были задолго до Великого Церковного Раскола. Еще Константин Великий, когда в 330 году перенес столицу Римской империи в Константинополь, тем самым заложил основу политического разделения империи на восток и запад. А в 395 году император Феодосий ввел даже раздельное управление западной и восточной частями империи. С вторжением варваров и падением Западной Римской империи в конце V века политическое разделение вообще стало полным и окончательным. Но, несмотря на это, церковь оставалась единой, что, например, выражалось в созыве вселенских соборов. Да, в самоуправлении восточная и западная части церкви фактически были самостоятельными, но это не препятствовало духовному единению христиан. И так продолжалось, как мы знаем, до того момента, когда в XI веке иерархи Востока и Запада окончательно рассорились. И дело не в богословских или обрядовых или церковно-практических различиях. Причин рассориться хватало как минимум на полтысячелетия раньше. Как мы, например, знаем, на Востоке процветал цезарепапизм, когда Восточной Церковью по существу управляли императоры, становясь папами, а на Западе папы все больше сосредотачивали в своих руках власть финансовую, военную и политическую, превращаясь в светских государей. Такое положение некоторые историки определяют как папа-цезаризм. В итоге на Востоке церковь стала важным придатком и инструментом светской власти, а на Западе, наоборот, государство рассматривалось как инструмент церковной власти. Понятно, что подобное различие во взглядах провоцировало конфликты. Были, конечно, и богословские разногласия, которые издавна существовали между Востоком и Западом. Греческое сознание, в значительно большей степени склонное к теоретическому осмыслению христианского вероучения, занималось детализацией и формулированием сложных богословских доктрин. По этой причине большинство ересей, раздиравших церковь, рождалось именно на Востоке. Запад же больше решал вопросы практической церковной жизни. В результате развитие Восточной и Западной церкви имело характерные отличия как в постановке религиозно-богословских проблем, так и в их решении. Задолго до разделения церкви были громадные различия культурно-исторического, этнографического характера. Каждая поместная церковь в определенной мере усваивала традиции, обряды, способ мышления местного населения. А эти традиции не совпадали между собой у разных народов и в разных регионах, что, естественно, приводило к целому ряду обрядово-догматических различий и несоответствий. Так, например, во-первых, различия в символе веры. Как мы уже говорили с вами, начиная с VI века Западная Церковь стала вводить в формулировку символа веры добавление «и от Сына», «филиокве», говоря об исхождении Святого Духа. В разное время праздновали Пасху, причем еще с середины II века. То есть различная дата празднования Пасхи, главного христианского праздника на Востоке и Западе, И, соответственно, несовпадение церковного года могло препятствовать развитию нормальных отношений между восточной и западной церквями. Но когда были добрые отношения, проблем не было. Третье. На Западе в качестве общецерковного рано утвердился латинский язык. На Востоке же общецерковным языком продолжал оставаться греческий. И тем не менее разделение языков не вело к богословскому размежеванию. В-четвертых, на Западе рано утвердился обычай совершать литургию на пресном хлебе, обладках, в то время как на Востоке литургия совершалась на квасном хлебе. Следующее. На Востоке был разрешен брак белого духовенства, то есть брак священникам, не принявших монашество. А на Западе для всего духовенства был установлен обет безбрачия, целибат. Одним словом, существовали разные и большие, и совсем незначительные расхождения. Например, правильно ли на Западе соблюдают пост в субботу, или можно ли брить бороду священникам. На Востоке духовенство обязано было носить бороду. На Западе священники могли бриться. И тем не менее, до тех пор, пока существовали какая-то любовь или хотя бы уважительное взаимоотношение, церковь оставалась единой. Но что же произошло? Что было подлинной причиной разделения некогда единой церкви на восток и запад? Как мы уже неоднократно говорили с вами, такой причиной церковного раскола была внутрицерковная борьба за первенство кафедр, за влияние во Вселенской Церкви. И в первую очередь имеется в виду двух кафедр, представлявших столицы империи – Римской и Константинопольской. Трагическую историю раскола можно разделить на два этапа. Первый этап имел место в IX веке и связан с именами папы Николая I и константинопольского патриарха Фотия. Мы уже подробно говорили с вами об этих довольно ярких личностях. Давайте кратко напомним. Как мы знаем, с вами папа Николай I, занимавший папский престол с 858 года до своей смерти в 867 году, был первым, кто стал решительно придавать папству государственно-имперские функции. Николай I был человек внушительной наружности, несокрушимой энергии и твердой веры во вселенское монархическое значение папства. Приняв сан римского первосвященника, он первым из пап венчался трехъярусной короной, тиарой, в знак своего царского достоинства. Раздробленная Европа тогда была бессильна перед умными волевым атлетом Божиим, как его называл летописец. Николай I заставил считаться с собой мятежных епископов, баронов, королей. Ссылаясь на примеры Пипина и Карла Великого, он утверждал, что только папа дарует власть императорам. По мнению папы, как Бог господствует над миром, так и папа, его наместник, должен стоять во главе земных царств. Все должны припадать к стопам римского епископа, как к престолу Божию. Ради этого Николай I, по словам летописца, повелевал королям и тиранам и покорял их своей властью. Папа Николай I считал своим долгом пресечь епископское своеволие в национальных церквях. Если кого-нибудь отставляли от духовной должности без его ведома, он, невзирая ни на что, заставлял восстановить отлученного и, наоборот, отлучал неповиновавшихся. Юридическим обоснованием неограниченной власти пап, как вы помните, стал сборник документов, который увидел свет при Николае I и получил название «Лжеисидоровых декреталий». Этот сборник включал в себя уже известную нам грамоту о Константиновом даре, папские документы и грамоты со времен Климента Римского, отдельное постановление церковных соборов. Составление этого документа, как вы помните, связывалось с именем Исидора из Севильи, главы испанской церкви VI века. Эти документы, в основном подложные, провозглашали власть папы над всеми церковными руководителями и давали право любому епископу непосредственно обращаться к папе. Одновременно декреталии провозглашали свободу церкви от светского контроля. Более того, они объявляли о подчиненном положении светской власти по отношению к церковной. И в представлении папы его церковная власть распространялась повсюду. Атлет Божий напряженно следил за ходом церковной жизни во всем мире. И когда до него доходили слухи об успехах или неустройствах Восточной Церкви в далекой Византии или в славянских странах, он считал своим правом и долгом принять в событиях непосредственное участие и направить их в нужное для римского престола русло. Так было тогда на Западе. А в Восточной Церкви к концу IX века назревала острая борьба партий, еще в период VII Вселенского Собора, против слишком либерального патриарха Тарасия, была настроена вся братия Студитского монастыря, который был центром оппозиции правительству. Студиты осуждали лояльность патриарха по отношению к властям и обращали свои взоры на Запад. Папы того времени, в свою очередь, с большим уважением относились к греческому православию и оказывали ему поддержку в тяжелые моменты. Не случайно Федор Студит назвал папу божественным пастыреначальником. Но положение изменилось, когда в 847 году на Константинопольской кафедре оказался патриарх Игнатий. По отзыву современника, Игнатий был отличный монах, но не блестящий патриарх. Он был необразован и не видел особого смысла в образовании. Считал, что христианству достаточно вести аскетический образ жизни и постоянно пребывать в молитве. Основной своей целью он полагал укрепление монастырей, что часто делалось за счет других сфер государственной жизни. К тому же в своих оценках и решениях Игнатий бывал резок и несправедлив. В конце концов, его деятельность стала вызывать недовольство в светских кругах. В это время власть формально принадлежала Феодоре, матери юного императора Михаила III. А Михаил III находился под влиянием своего дяди Варды, человека порочного и не гнушавшегося никакими средствами для достижения власти. Патриарх Игнатий резко обличал развратное поведение Варды, а однажды не допустил его к причастию. Когда же Михаил III попытался лишить свою мать власти, потребовав от Игнатия насильно постричь ее в монахи, патриарх на это не согласился, и враги ему этого не простили. В 858 году Игнатий был низложен, отправлен в ссылку, а на место патриарха был поставлен государственный секретарь Фотий. Талантливый и высокообразованный Фотий понимал, что у Игнатия огромное число приверженцев, особенно среди монашества, и потому обещал почитать его как своего отца. Однако надежды на мирный характер смены церковной власти не оправдались. Игнатий не согласился на добровольное отречение. Сторонники Игнатия предали Фотия анафеме. В ответ Фотий собрал собор, где, в свою очередь, предал анафеме Игнатия, после чего приверженцы патриарха Игнатия подверглись притеснениям и гонениям со стороны Варды, несмотря на заступничество самого Фотия. Вступив на патриаршую кафедру, Фотий уведомил об этом лишь восточных патриархов, и прошло 3 года, прежде чем в Риме получили какие-либо официальные сведения о происшедших на Востоке переменах. И узнали они от отчаявшегося Игнатия, который апеллировал к папе Николаю I. Причем Игнатий величал папу патриархом всех кафедр, наследником князя апостолов. Игнатий жаловался на незаконное смещение его с престола. Фотий тоже послал письмо папе, оправдывая свое патриаршество вынужденными обстоятельствами и подчеркивая, что престол он занял против своей воли. Папа Николай I отправил в Константинополь 2 легатов разобраться с ситуацией на месте. В 861 году состоялся собор с их участием, на котором патриаршество Фотия было признано законным. Игнатий опять послал в Рим апелляцию. Папе написали также император и Фотий. Но на этот раз Николай I заявил, что он не давал своим легатам полномочий решать дело и с соборным решением не согласился. В 863 году он осудил Фотия, низложил его и признал законным патриаршество Игнатия. Фотий же, естественно, с решением Рима не согласился. В это время происходили и другие церковно-политические события, еще более осложнившие отношения Рима с Константинополем. Дело в том, что папа принял под церковно-административное управление Болгарию, что привело Фотия в крайнее негодование. Он посчитал, что папа посягает на восточные земли. И вот, когда разгорелся чисто житейский конфликт между иерархами, они начали вспоминать богословские различия. Так, в 867 году Фотий отправил послание восточным епископам, где жаловался на латинян, посягающим на истинную христианскую веру. Он вспомнил о многочисленных теологических расхождениях между Востоком и Западом и объявил западное вероучение ложным и смертельным для христианства. Именно в этом послании богословские противоречия двух церквей впервые сформулированы в явном виде, и им придано такое вот значение. Замечательно то, что всего 6 лет назад, в 861 году, тот же Фотий в письме к папе, напротив, либерально высказывался в подходе к обрядово-догматическим различиям между Восточной и Западной Церковью. Но на этом послании восточный патриарх Фотий не остановился. Он созвал собор, на котором папа Николай I был предан анафеме. А далее события развивались с калейдоскопической быстротой. На Константинопольском престоле сменилось несколько императоров, а на римской кафедре несколько пап. За долгие годы церковно-политической борьбы Фотий был смещен, потом опять восстановлен в сане патриарха. И, наконец, в 786 году смещен окончательно. После этого борьба Рима с Константинополем несколько затихла, с тем, чтобы через 1,5 столетия разгореться вновь и закончиться самым печальным образом, полным разделением церкви в 1054 году. О том, как это произошло, если даст Бог, мы поговорим с вами в следующую субботу, поскольку наше время уже истекло. Всего вам доброго!